Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба захваченных сомалийскими пиратами грузинских моряков. Накануне парламентских выборов. Косовские сербы между Приштиной и Белградом. Книга «Такуниелы. Фюрер» или «Почему турецкого премьера сравнивают с Гитлером». И как россияне относятся к предпринимательству и предпринимателям. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В заложниках у сомалийских пиратов находятся 15 грузинских моряков с греческого судна. Пираты просят за освобождение заложников 15 миллионов долларов. Такой суммы у компании, являющейся владельцем судна, нет. Создан фонд солидарности, который собирает деньги для выкупа. Пока фонд смог собрать только 6 тысяч долларов. Родственники моряков неоднократно проводили акции в Батуми. Правительство ограничивается заявлениями, что не может вести переговоры с пиратами и платить выкуп, поскольку это считается поощрением пиратской деятельности. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Положение грузинских моряков, плененных сомалийскими пиратами 8 сентября, ухудшается с каждым днем. Уже несколько дней их не кормят. Условия содержания сами моряки в коротких телефонных беседах с родственниками называют ужасными. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Вот уже третий месяц грузинские моряки находятся в плену у сомалийских пиратов. Последняя информация о состоянии моряков стала известна от отца одного из 15 плененных, руководителя компании «Гринвич» Серго Девадзе. Вчера поздно ночью он говорил с сыном Давидом Девадзе.
На сегодняшний день ситуация напряжена. Пираты ведут себя омерзительно. Принесли цепи, связали по 5 человек. Уже четвертый день им не дают пищу. Вчера дали по стакану воды. Пираты угрожают, что если в течение недели владельцы судна или адвокат не свяжутся с ними и не предложат сумму, обязательно будут жертвы.
Эта ситуация была вполне ожидаема, говорит заместитель председателя профсоюза в Грузии Этери Матурели.
Этот корабль через месяц должен был доплыть до Индии, поэтому на нем был запас еды и воды всего на месяц. Но прошло 3 месяца, и, конечно, весь этот запас исчерпан. Пираты откуда-то приносят для себя еду, и если у них что-нибудь остается, то морякам, как собакам, выбрасывают остатки, при этом их избивая.
19 ноября при профсоюзе Грузии был создан фонд солидарности. Уже в течение 2 недель проходит активная кампания, чтобы собрать деньги для выкупа моряков. По словам Матурели, такая практика принята во всем мире. В данный момент неизвестно, сколько именно требуют пираты, хотя по последней информации сумма составляла 1 000 000 долларов. К этому моменту, по словам Этери Матурели, удалось собрать всего лишь чуть более 10 тысяч лари. В этот процесс активно включены родственники моряков, которые вторую неделю в Батуми раздают флаеры. Наира Халваша, жена одного из плененных моряков Тамура Бединадзе, просит помощи у рядовых жителей Грузии.
Гуманности больше нет. Я уже не верю в то, что где-нибудь в мире защищают права человека.
Наира Халваша вместе с другими родственниками плененных моряков обратилась и к президенту Грузии. Письмо передала через сотрудника президентской охраны. В нем описываются условия, в которых вынуждены находиться моряки. Напоминается и о том, что правительство должно принять меры, предусмотренные местным и международным законодательством. Единственный комментарий, который был получен радио «Эхо Кавказа» в МИД Грузии, прозвучал от пресс-секретаря Иима Харашвили. Она говорит, что правительство Грузии периодически связывается с владельцем судна через посольство Грузии в Греции. Однако, по ее словам, оно не может вести переговоры с пиратами и платить выкуп, поскольку это считается поощрением пиратов. В свою очередь, бывший ректор морской академии Бедина Орагвелидзе говорит о другой практике по спасению захваченных пиратами моряков.
Бывали случаи, когда моряков спасали военные суда, патрулирующие в тех водах.
В то же время Орагвелидзе признает, что это сложный вопрос, так как войти в территориальные воды какого-либо государства чревато войной. По информации председателя профсоюза моряков Грузии Анатолия Хиджаладзе, владелец судна греческая компания «Фрио Вентурес» готова выплатить 250 тысяч долларов. Однако пираты отказались от этой суммы, посчитав ее недостаточной. По словам Хиджаладзе, члены профсоюза уже передали письмо представителям компании с требованием сделать все, чтобы помочь морякам. Если же они не предпримут соответствующих мер, профсоюз потребует от властей Грузии возбудить дело против владельца судна. Торговое судно, плавающее под флагом Мальты, экипаж которого состоит из 15 граждан Грузии и 3 граждан Турции, был захвачен 8 сентября в Одесском заливе. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Круглый стол на эту тему провел Демис Паландов.
Эксперты. Борис Коява, моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, человек, который был на судне, захваченном в Нигерии в апреле 2009 года, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Первый вопрос Борису Коява. Расскажите, как вообще в 21 веке пираты захватывают морские суда?
Торговое судно представляет из себя довольно легкую мишень и легко захватывается. Для этого существуют разные технологии. Профессиональные моряки, особенно капитаны, судоводители, это хорошо знают. Обычно судно имеет среднюю скорость 14 морских узлов. Атакуют нас быстроходные лодки с мощнейшими двигателями. Вот, у них нет скорости значительно выше наши, так что они более маневренные, и судно представляет из себя весьма легкую добычу. Так как пираты вооружены приборами ночного видения, вооружены они навигационной техникой, вооружены они новейшими образцами стрелкового оружия, у нас никакого оружия нет, это запрещается на торговом флоте.
Когда ваше судно захватили в Нигерии, как это вообще происходило?
В Нигерии, южнее Лагоса, это Атлантический океан, мы стояли на якоре. Все там зоны повышенной опасности, но судовладелец сказал стоять на якоре, и команду обязаны капитан судна, администрация, мы должны выполнить эту команду. И мы стояли на якоре, и в 4 утра местные пираты атаковали нас. Захват длился в районе 45 минут. Был страшно избит очень хороший капитан наш, Андрей Сморжевский, он с Новороссийска. Получил он потом такой стресс, у него потом руки начали, такая нервная форма у него потом была, и вынужден был оставить судно, списался через буквально 2-3 недели. В первую очередь избит был сильно, значит, капитан, потом они пришли, значит, ко мне в каюту старшего механика, ну, просили они, конечно, деньги, и забрали часы, компьютеры, забрали фотоаппарат и все такое, что было, значит, стрельба на мостике с автомата Калашников, там в это время был второй помощник, филиппинец, так мы его потом еле-еле в себя привели.
Ну, а как вы спаслись?
Нам просто повезло в том, что ночью у нас на судне остался местный товарищ там, который должен был грузить наш пароход, и он являлся сыном одного из вождей местных племен. Ну и когда это безобразие, захват судна продолжался в течение получаса, потом он на этот шум появился, этот сын местного вождя, и эти наши захватчики, узнав его, и видно какие-то там местные условия, видно, они поняли, что потом им достанется, и они покинули борт судна спешно.
Спасибо, Борис. Теперь вопрос Ираклию Аладашвили. Что вообще сегодня одно государство и конкретно Грузия может сделать, чтобы освободить похищенных моряков? И как вообще это можно предотвращать?
Начнем с того, что не только такое маленькое государство, как Грузия, но такие большие государства, как, например, Китай или, возможно, европейские государства, тоже не могут освободить своих моряков от плена. Потому что тогда надо проводить какую-то морскую спецоперацию или просто заплатить вот этот выкуп. Ну, у Грузии нету, конечно, такого военно-морского, вообще не осталось у Грузии ни военно-морского флота, только береговая охрана, но это и то только в Черном море. Что касается, как можно действовать, здесь, и это мое личное мнение, надо использовать тактику кораблей-ловушек. Это эти корабли будут выглядеть снаружи, на дистанции, несколько кадров, как обычное торговое судно. Но когда эти морские пираты близко подплывут, тогда окажется, что это именно не торговый, а именно военный корабль, на котором находится спецгруппа, которая может именно на огонь, конечно, ответить огнем. У этих морских пиратов на вооружении, ну, как я смотрю, только стрелковое оружие, а также гранатометы. Там у нас действие этих гранатометов, у них основное это РПГ-7, всего 600 метров. Это дистанции, больше близко этой дистанции, уже их нельзя допускать. А до этого, если это окажутся, что это именно морские пираты на этих маленьких катерах быстроходных, тогда, наверное, надо отвечать на их огонь тоже огнем.
Спасибо, Ираклий. Вопрос Борису Коява. Это продолжается уже не первый год. Вот предлагает Ираклий Аладашвили, чтобы проводились такие спецоперации с судами, которые выглядят как торговые. А вы как считаете, каким образом эту проблему можно решить?
Одними судами-ловушками не обойдешься, потому что пираты – это очень хорошо информированные люди, которые проплачивают за информацию, они ее получают в электронном виде. Я вчера был в Гамбурге, и в одном разговоре мне один из людей, хорошо знающих эту ситуацию, он сказал, что вообще это за этим всем стоит Аль-Каида. Так что с Аль-Каидой только судами-ловушками не сможешь бороться. Мое мнение, конечно, должны быть суда-ловушки, но еще должны быть обязательно... На судах должно быть обязательно оружие, помощнее, чем автомат Калашникова, это подствольные гранатометы должны быть, и пулеметы помощнее, чем Калашников, и хотя бы один официальный какой-нибудь член военной группы, а остальное мы поможем. Мы тоже военные офицеры, мы все проходили военную подготовку, умеем обращаться с оружием, но в море судно остается один на один с этими пиратами вооруженными. И нам предлагается нашими судоходными компаниями только усилить вахту, обнести судно колючей проволокой, использовать пожарные бронзбойцы.
Почему вот именно такие меры только?
Потому что нет в морском законодательстве, я не сильно силен в морском законодательстве, но насколько я знаю, когда судно превращается в какие-то военные, там уже действуют другие законы. Я считаю, что обязательно должно быть изменено морское законодательство и на ихние посягательства пиратов должны мы отвечать обязательно огнем.
Нашими экспертами сегодня были Борис Коява, моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале».
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Двенадцатого декабря в Косово состоятся парламентские выборы, первые после провозглашения независимости в феврале 2008 года. Это внеочередные выборы, объявленные месяц назад из-за распада правящей в Косово коалиции двух ведущих албанских политических партий. В выборах принимают участие 29 политических партий и гражданских инициатив. Любопытно, что 8 из них – сербские, несмотря на сопротивление официального Белграда против участия сербских граждан в выборах парламента независимого Косово. Как поведут себя косовские сербы в ближайшие выходные? С экспертами беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Острая предвыборная кампания велась между партиями косовских албанцев, вплоть до физических столкновений их сторонников. В сербских же анклавах центрального Косово, несмотря на заметную заинтересованность граждан голосований, кампания была очень тихой. Кандидаты общались с избирателями в основном лично, почти с глазу на глаз, ходили по домам, беседовали. Объяснение этому простое. Большинство сербов опасаются, что если примут участие в выборах, то будут провозглашены предателями своего народа. А в граничащей с Сербией и тесно связанной с ней северной части области, с центром Косовской Митровицы, проводится активный бойкот выборов, организованный местными сербскими экстремистами. Несмотря на то, что на севере Косово предусмотрено открыть несколько избирательных участков и также попытаться провести голосование в мобильных пунктах, в специально обустроенных грузовиках, существует опасность физической расправы с теми, кто посмеет пойти на голосование. В среду на севере Косово был убит активист предвыборной коалиции косовских боснийцев Шефко Салкович и ранен его товарищ по партии. Полагают, что по их автомашине была открыта огонь из-за того, что они сотрудничали с албанскими властями в подготовке выборов. На день выборов на севере Косово предусмотрено разместить более 1000 полицейских и военнослужащих международных сил КФОР. Ситуация в остальных районах считается нормальной, не требующей особых мер безопасности. Какие главные темы преобладали в предвыборной кампании Косово? Наш собеседник – советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку.
Первое и наизначайнее Первый и главный вопрос – это вопрос экономического развития. Вопрос независимости с повестки дня в Косово полностью снят. Его вспоминают лишь некоторые политические партии, и то в контексте их якобы огромного вклада в создание независимого государства. Рядом с экономической тематикой значительное место в партийных программах заняла тема европейской интеграции Косово. Однако граждан больше всего интересуют проблемы их ежедневной жизни. Несмотря на то, что все больше средств вкладываются в развитие инфраструктуры Косово, у нас по-прежнему не решены самые простые вопросы, такие как снабжение электричеством и водой. Людей очень беспокоит и низкий уровень здравоохранения. Может быть, для страны в переходном периоде такое нормально, но люди ожидали, что уровень их жизни улучшится намного быстрее. Но самой болезненной проблемой остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность.
Любопытно, что Европейский Союз предупредил руководство Косово о том, что если оно в предвыборной кампании будет раздавать нереальные обещания, например, такие, как повышение заработной платы на 50%, то потеряет европейскую финансовую помощь. Каковы предвыборные прогнозы? Какие результаты можно ожидать?
Из-за того, что предвыборная кампания длилась лишь 10 дней, специалисты не успевали провести точные методичные опросы общественного мнения.
Результаты опроса, завершенного пару дней назад, показывают, что демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи могла бы и после этих выборов остаться на первом месте и сохранить большинство депутатских мандатов в парламенте. За ней идет демократический союз Косово, которым до недавнего времени руководил ушедший в отставку президент страны Фатмир Сейдию, но недели три назад был избран новый лидер, очень популярный в народе градоначальник Приштины Иса Мустафа. Любопытно, что на третьем месте по числу мандатов в парламенте могли бы оказаться сербские партии. В данный момент прогнозируется, что если граждане сербской национальности примут активное участие в голосовании, они опередят даже влиятельные среди экстремистов албанское оппозиционное движение «Самоопределение», которое может рассчитывать на почти 16% албанских голосов.
Из Приштины и Брюсселя звучат призывы косовским сербам принять активное участие в парламентских выборах Косово и взять свою судьбу в собственные руки, не оставляя решать ее Белграду. Однако даже специалисты не в состоянии прогнозировать, как поступят сербы. А почему властям Косово важно, чтобы они вышли на голосование и выбрали своих кандидатов?
Есть две причины, по которым активность сербских избирателей на этих выборах крайне важна. Для Косово, как для нового государства, было бы очень положительно, если бы сербы приняли участие в выборах и показали, что они хотят включиться в управление страной и соглашаются быть частью косовского общества. С другой стороны, сербы, выходя на выборы, могут стать очень важным фактором в косовской политике. Если бы они голосовали активнее, чем раньше, они бы помимо 10 зарезервированных для них депутатских мест в парламенте получили бы по меньшей мере еще 10, и таким образом стали бы третьей или четвертой политической силой в Косово, то есть без них невозможно было бы создать правящую коалицию. Имея хотя бы 16-17 депутатских мест из 120 в косовском парламенте, сербские представители могли бы повлиять на все процессы в стране. Албанские власти в Приштине заинтересованы в том, чтобы сербы приняли активное участие в выборах и тем самым дали бы легитимность косовскому парламенту и будущему правительству.
Это было мнение советника по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзима Баджаку. Продолжим тему об отношении сербов к парламентским выборам Косово, организованным албанскими властями. Официальный Белград неделю назад заявил, что условий для участия сербов в выборах Косово нет. Кто-то считает, что это очередной призыв к бойкоту выборов, а кто-то, наоборот, утверждает, Белград дал добро на участие сербов. Мой собеседник – независимый белградский эксперт по Косово Душан Янич.
Я это заявление не воспринял как призыв к бойкоту, ведь Белград постоянно представляет такие противоречивые послания. На этот раз было сказано, мы считаем, что не созданы условия для участия в выборах, но мы не намерены ничего предпринимать против тех, кто пойдет голосовать. По сути, это послание можно толковать как согласие на участие. Совсем другое – бойкот выборов на севере Косово, который организуют местные сербские политики, контролируемые именно Белградом. Они проводят открытую кампанию против выборов. Из всего этого я делаю вывод, что официальный Белград играет в неясную игру с целью и дальше держать открытым вопросы статуса Косово и интеграции Севера области в новое государство. Мне кажется, что главными проблемами на маршруте Белград-Брюссель-Приштина будут эскалация напряженности по вопросу о проведении выборов на севере Косово, а после выборов по вопросу статуса северного района Косово.
Правда, положение сербов в разных районах Косово существенно отличается. Почти 70% сербского населения, около 60 тысяч человек, проживает в анклавах в центральном и южном Косово, полностью в албанском окружении. Реально их жизнь зависит не от Сербии, а от того, насколько они интегрированы в косовское общество. Год назад часть сербов из этих анклавов уже принимали участие в выборах в местные органы власти и, кажется, не пожалели. Теперь в парламентских выборах принимает участие единый сербский список. Большая группа ведущих сербских политиков из Косово, принадлежащих ко всем и правящим, и оппозиционным политическим партиям в Сербии. Кстати, многие этот список называют государственным, то есть созданным в Белграде. Ожидается, что сразу после выборов начнется сербско-албанский диалог, с помощью которого предусмотрено разрешать самые важные так называемые технические вопросы между Сербией и Косово. Повлияют ли на эти переговоры результаты выборов?
Они, несомненно, повлияют, определив в политическом смысле стартовую позицию той и другой стороны. Эта позиция во многом зависит от того, насколько Белград в состоянии выполнить обещания, данные Хиллари Клинтон и Кэтрин Эштон, о том, что Сербия до предстоящих переговоров будет действовать конструктивно. Первая проверка, насколько эти обещания выполняются, состоится в воскресенье на севере Косово. Будут ли там открытые избирательные участки, или белградское руководство поддержит бойкот выборов. Другой вопрос, будет ли Белград придерживаться договоренности с Клинтон, что косовские сербы получат возможность участвовать в работе приштинской команды по переговорам. Если по этим двум вопросам начнутся разногласия, официальному Белграду будет нелегко доказать, что Сербия намерена приступить к диалогу с Косово конструктивно. От результатов косовских выборов зависит состав команд на переговорах. Они определят, кто из сербских лидеров войдет в состав косовской делегации, а кого в свою делегацию заберет Сербия.
Мы беседовали с сербским экспертом по Косово Душаном Яничем.
Косовские сербы между Приштиной и Белградом. С экспертами беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Как человек, мне он сразу же понравился. Вот прям увидела и офигела, можно сказать. Таких еще не видал.
«Поверх барьеров» – документальная драма «Любовь в 10 классе».
Она уходила с последних уроков. В субботу она могла просто не прийти. Когда я начинала звонить домой, никто трубку не брал. Было 20 уроков без уважительной причины пропущено.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Двое подозреваемых убийств 12 человек с станицы Кущевская Краснодарского края задержаны, по уточненной информации, на Украине. Россия уже направила властям Украины запрос об экстрадиции задержанных. Представитель Следственного комитета при прокуратуре России заявил, что таким образом задержаны все 10 подозреваемых в убийстве. Власти Петербурга решили перенести строительство делового центра «Газпрома» с Охтинского мыса. Как сообщила в четверг журналистам губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, решение окончательное и принято совместно с компанией «Газпром», являющейся заказчиком проекта. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. Оглашение приговора по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева начнется 15 декабря. Парламент Великобритании одобрил в четверг законопроект об увеличении в 3 раза платы за обучение в университетах. На улице британской столицы в знак протеста вышли около 20 тысяч студентов. Сторонники сайта WikiLeaks обещают продолжать кибератаки ради защиты свободы в интернете. Белоруссия ратифицирует все документы по единому экономическому пространству Белоруссии, России и Казахстана до 1 января. Об этом в четверг заявил президент страны Александр Лукашенко. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд заявил, что решение наградить премией мира в этом году китайского диссидента Лю Сяобо принималось исходя из универсальных правозащитных ценностей и не было направлено специально против Китая. Бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадар, против которого ведется расследование по обвинению в коррупции, в четверг покинул страну. Он пересек границу со Словенией всего за несколько часов до заседания парламента, на котором с него была снята депутатская неприкосновенность. Куда направился экс-премьер, неизвестно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Книга «Такуньелы фюрер» или «Почему турецкого премьера сравнивают с Гитлером» и «Как россияне относятся к предпринимательству и предпринимателям». Журнал «Тайм» в этом году включил премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в список «Человек года», то есть признал одним из самых влиятельных людей мира. Журнал пишет, что Эрдоган был включен в список из-за своей внешнеполитической деятельности после того, как Турции удалось склонить Иран к переговорам. Таким образом, с гордостью сообщают местные средства информации, Эрдоган встал в один ряд с Рузвельтом, Черчиллем и Гитлером. Такое сравнение, однако, не случайно. Как ни странно, но в самой Турции Эрдогана сравнивают с Адольфом Гитлером. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На книжных развалах в стамбульском районе Бешикташ столпотворение. В выходные дни сюда, в европейскую часть Стамбула, с позаранку отправляются тысячи горожан, чтобы приобрести книжные новинки. Особым спросом у крайне политизированных турок пользуются журналистские расследования на злобу дня. Последняя новинка – книга «Такуньелы фюрер». Фюрер в исламских тапочках писателя Эргюна Пайраза за последние несколько месяцев выдержала 5 изданий и по-прежнему остается бестселлером. На обложке изображен премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган с коротко подстриженными усиками в форме офицера СС с повязкой, на которой красуется арийский крест. Внешне Эрдоган и вправду напоминает Адольфа Гитлера и вполне мог бы быть ему родственником, говорит 30-летний продавец Ахмед. Такунья – это особые деревянные сандалии, которые во времена Османской империи использовали верующие с совершая омовение ног, абтест, перед входом в мечеть. Да и усы у турок имеют свой особый тайный смысл.
В Турции политические взгляды человека можно определить по усам. У коммунистов длинные усы, которые свисают до подбородка. У исламистов короткие, как у Гитлера, выбритые над верхней губой. Националисты вообще ходят без усов, после того, как лидер местной националистической партии Бахчели сбрил их. Его обвинили в сочувствии к исламистам, которые носят похожие усы. А он заявил, что хочет быть более современным, быть ближе к молодежи.
Книга «Такуньелы фюрер» написана в жанре журналистского расследования. Около 600 страниц посвящены истории правящей партии справедливости и развития, карьере Реджепа Эрдогана, приближенных к власти чиновникам, отрывки из предвыборных речей, телеинтервью, цитаты из публичных выступлений, моменты биографии премьера. «Турецкий падишах Реджеп I», так называет автор книги нынешнего премьера, погрязшего, по его мнению, в излишней роскоши. Если раньше, лет 20 назад, в начале политической карьеры Эрдоган появлялся в плохоньком сером костюмчике на белом видавшем виды Рено, то теперь он разъезжает только на автомобилях класса люкс. Доходы его компании, как уверяет автор, в минувшем году якобы превысили 300 миллионов турецких лир. Премьер носит туфли за 3000 тысячи долларов, часы от Франка Мюллера стоимостью около 30 тысяч долларов, использует парфюм от Бижана, одевается в самых дорогих европейских магазинах. Его жена Эмине заказывает исламские платки в европейских мастерских у Бербери и Дольче Габбана. Мы посещаем Медикал Парк, шикарные поликлиники, которыми владеет жена премьера, едим печенье фабрики Улькер, среди совладельцев которой сын Эрдогана, пьем колу турку, исламскую колу, производство которой налажено в Турции благодаря протекции Эрдогана, говорит бизнесмен Ардал Кая. Тысячи бутылок напитка ежедневно отправляются на ближневосточный рынок.
Правящая партия представляет собой хорошо организованный синдикат для зарабатывания денег. Они используют религию как средство руководства массами. Образованы многомиллионные исламистские фонды, которые контролируются в соответствии с их нуждами. Самые важные госзаказы отдают только своим. Целое состояние приобрели за очень короткое время их родственники, друзья, знакомые. За свою преданность лояльные к партии люди получили свой кусок пирога.
Эрдоган как-то сказал, что ради достижения цели готов одеть даже рясу попа. Как замечает автор книги, премьер постоянно меняет лицо. Во время переговоров с иностранными лидерами, как патриот страны, появляется в галстуке красно-белых цветов турецкого флага. Приезжая в исламский Иран, одевает зеленый цвета ислама шарф. Для того, чтобы выставить себя политиком-демократом, не так давно стал появляться на митингах в обычной рубашке с завернутыми рукавами, без галстука, что поначалу шокировало крайне консервативных мусульман. Эрдоган уверяет, что знает язык народа. Да, митинги с его участием привлекают сотни тысяч людей. Он, безусловно, обладает талантом оратора. Медленно говорит, делает длинные многозначительные паузы, быстро заводит толпу, использует пропагандистские трюки. Например, речи о былой силе и мощи Османской империи и возрождающейся Турции. В выступлениях частенько используют меткие пословицы и поговорки. Он, как и Гитлер, собирает стадионы, ему нужна максимально большая толпа, утверждает член оппозиционной партии 40-летний Айхан, который просит не называть его настоящего имени. Эрдоган любит словом воздействовать на массы, говорит он. Может повысить голос, покричать, завывая, словно пророк или оракул. Толпа аплодирует и кричит в ответ. Матери приносят ему детей для поцелуев. Конец цитаты. Подконтрольные Эрдогану средства информации пытаются сделать из него икону в глазах среднего консервативного класса. Вот отрывок из его выступления в черноморском городе Ризе в
2003 году. Kimden çekiniyor?
Эрдоган умело играет на чувствах верующих. Например, пытается запретить алкоголь, употребление которого считается грехом в исламской религии. Автор книги «Такунил и фюрер» уверяет, что все разговоры премьера о запрете спиртных напитков в Турции не более чем фальшь. За закрытыми дверями соратники Эрдогана не прочь пропустить стаканчик виски. Редактор молодежного интернет-сайта Айдан Петек.
Сам Эрдоган уже подал в суд на автора книги, журналиста Эргюна Пайраза, за клевету с требованием компенсации в размере 50 тысяч лир. Книгу призывают изъять из продажи, называют чудовищной фальсификацией, сбором дешевых фактов, мясом ишака, которую автор пытается продать под видом говядины неопытным гражданам.
Скандальный имидж книги привел к росту ее популярности. Остатки тиража расходятся через интернет, на уличных стендах, книгу приобретают продавцы пиратских изданий. Интернет переполнен видеороликами с выступлениями премьера, озвученными голосом Гитлера. Черные воры рыщут по стране, и так же, как в годы правления национал-социалистической партии, по ночам врываются в дома, забирают неугодных, говорится на одном из молодежных интернет-сайтов. В тюрьмах по обвинению в антиправительственном заговоре находятся десятки прогрессивных журналистов, в том числе автор издания Эргун Пайрас, который отбывает наказание в одной из самых известных турецких тюрем Силиври в стамбульском пригороде. Писателя арестовали за его исследовательские труды в отношении руководства правящей партии справедливости и обвиняют в антиправительственном заговоре и участии в тайной организации «Эргеникон», которая якобы организовала в Турции некое тайное глубинное государство с целью свержения действующей власти. Однако есть и те, кто считает, что к этой книге не стоит относиться слишком серьезно. И отнюдь не по политическим причинам. Слишком много там намеков и непроверенных фактов. И вправду, автор книги предъявляет Эрдогану слишком курьезные обвинения. Премьер якобы обладает такой негативной магической силой, что даже рыба у него не клюет на рыбалке. «Он рушит все, к чему прикасается», — пишет Пайрас. В 2003 году в Зангулдаке, на Черноморском побережье Турции, Эрдоган спустился в забой с шахтерами, фотографировался и ел роллы из хамсы, которую в Турции называют «пищей низов». На следующий день случилась авария. Все шахтеры оказались погребены под землей. В ноябре 2008 года премьер отправился в Индию. После его возвращения через три дня в Бомбее произошла серия терактов. В октябре 2009 года в Пакистане, куда он направился с официальным визитом, взорвались несколько бомб. Вот что говорит один из читателей, стамбулец Айхан Куртуглу.
Автор обвиняет премьера во всех смертных грехах. Говорит о его высокомерии, подхалимаже его советников, о связях с мафией и экстремистскими исламистскими организациями. И уж совсем смешным выглядит тот факт, что Эрдоган замечен в связях с еврейскими масонскими организациями и американской разведкой. Многие факты не проверены, вырваны из контекста. Значительная часть обвинений голословна. Кстати говоря, это не первая книга Пайраза. Сладков продается вышедший 100-тысячным тиражом бестселлер «Дети Моисея» «Таиб и Эмене», посвященный биографии премьера и его жены, якобы тайных евреев и агентов Моссада. Автор утверждает, что Эрдоган и Гюль – евреи, а созданная им «Исламистская партия справедливости» – еврейский проект.
Интерес к нашумевшей книге подогревают обвинения в коррупции, которым на минувшей неделе подвергся турецкий лидер в документах, опубликованных WikiLeaks. В ставших достоянием гласности секретных записках утверждается, что турецкий премьер имеет 8 личных счетов в швейцарских банках. Эрдоган уже заявил, что намерен подать в суд на бывшего американского посла Эрика Эйдельмана, который направил в Госдепартамент США эту депешу. Эрдоган обвинил бывшего посла в клевете и заявил, что в случае, если факт наличия тайных банковских счетов будет доказан, он готов уволиться с поста главы правительства страны. Однако образ Гитлера, кажется, довольно крепко пристал к турецкому лидеру. Вот и стамбульские студенты, активисты молодежного крыла оппозиционной народно-республиканской партии, организовали выставку под названием «Преследуемые партии справедливости и развития». Серия карикатур и рисунков, на которых Эрдоган изображен в виде Гитлера. В ответ премьер и его супруга Эмине подали судебный иск, потребовав от организаторов выставки компенсацию в размере около 30 тысяч евро. Республиканцы заявили, что если премьер-министр Эрдоган нуждается в их деньгах, они могут ему пожертвовать свои мизерные стипендии, на которых их обрекло правительство. Тем временем на первых полосах турецких газет можно увидеть еще одного анатолийского Гитлера, как называют лидера турецких националистов Девлета Бахчели. Его выступления с трибун власти носят злобно-подстрекательский характер и напоминают выдержки из «Майн кампф». Чего только стоят призывы превратить наступившее столетие в век турок, отправиться на Кипр, отвоевывать турецкие земли, уйти партизанить в горы, если правительство будет и дальше продолжать соглашательский курс в отношении курдов.
О книге «Фюрер в мусульманских тапочках» рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к предпринимательству и перспективы его развития в двух российских регионах – в Ростовской и Томской областях. Социологи использовали две различные методики изучения общественного мнения. С одной стороны – массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. Где лучшие условия для бизнеса? Что мешает ему развиваться в стране? Что это за люди, российские предприниматели? Рассказывает Вероника Баде.
По данным Фонда «Общественное мнение», лишь 3-4% россиян относят себя к предпринимателям. Потенциальных бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, несколько больше, около 12%. Результаты последнего исследования ФОМа комментирует социолог Лариса Паутова, директор проекта в Терри.
Томск
Америка решила действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. И вот в Томске мы проводим комплексное исследование. С одной стороны, нам интересно понять вообще население этого отдельного региона, насколько оно готово создавать собственный бизнес и насколько сибиряки отличаются от россиян. И мы видим, что, в общем-то, эти процессы напоминают нам общероссийские. Примерно каждый 10-й, каждый 12-й хотел бы создавать собственный бизнес при определенных условиях. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, было выше. Потому что, опять-таки, есть федеральный заказ и региональный заказ на то, чтобы именно в этом регионе бизнес рос. Но, в общем-то, данные не совсем может быть оптимистичны.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
Очень много страхов. Это страхи, прежде всего, связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. И вот эти страхи, они, конечно же, характерны для всех категорий населения и даже для молодежи. И, конечно же, я думаю, во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ, такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес, либо расширять бизнес и играть с властью.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов, папа, Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом, и здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом, доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране, но там тоже есть проблемы. То есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес. А вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Ваш прогноз – каковы перспективы развития бизнеса в России?
Но то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно же, определенные внутренние психологические препятствия у населения. Бизнес – это всегда риск, и, соответственно, сейчас не самые благоприятные условия для развития собственного бизнеса. Вот как социолог я вижу достаточно печальные перспективы. Молодежь не очень-то готова заниматься бизнесом. Она скорее пойдет работать на государство, нежели будет заниматься бизнесом собственным. Потому что это ненадежно, это не застраховано, здесь нет гарантии. А государство – это теплое место. Скорее они пойдут в «Газпром», нежели будут пытаться снова двигаться опасным путем русского предпринимателя.
Говорила социолог Лариса Паутова. Саратовский журнал «Общественное мнение» подробно изучал историю развития бизнеса в регионе. Вот наблюдение главного редактора Алексея Колобродова.
По большому счету в провинции, во всяком случае, у нас имеет смысл только бизнес, который так или иначе завязан на власти, либо на бюджете, да, что тоже означает на власти, либо на федеральных программах, которые финансируются из федерального бюджета. Либо, что вторая сторона медали, каким-то образом бизнес, построенный, опять же, на взаимоотношениях с силовиками. Просто все остальное уже, по большому счету, бизнесом называться не может. Это уже низшая какая-то лига, детский спорт, любительский абсолютно. Ну, хочется кому-то что-то доказать, там у тебя там ресторанчик, я не знаю, хочешь как-то там на жизнь зарабатывать, пожалуйста, вопросов нет. Но высшую лигу тебя не допустят никогда. Если у тебя нет нужных для этого связей, если ты не работаешь с чиновниками, не работаешь с силовиками, не работаешь с бюджетными потоками. Это уже называется просто не бизнес. Это уже какая-то форма самовыражения, возможно, самореализации, форма там заработка не очень густого. А бизнес – это все, что так или иначе завязано на власть.
Так думает Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». А в Москве, как известно, одним из первых шагов нового мэра Сергея Собянина стал снос уличных торговых киосков. Вот как оценил эту меру Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок».
То, что наш городоначальник пошел таким путем, это как раз одна из форм и методов работы нашей верховной власти, циничной, прагматичной, которая решает свои проблемы, наступая на людей – порой. И в данном случае это очень циничное решение. Снос ларьков по всей Москве, он отбросит малое предпринимательство на многие годы назад, куда-то в далекое прошлое. И вообще многие мои коллеги говорят о том, что это очень похоже на конец НЭПа. То есть вытаптывается все живое, все предприимчивое. И что вместо этого будут сети, сети, еще раз сети. И государство будет править. Какой бы полутеневой не был рынок мелкой розницы, мы все равно должны защищать независимых предпринимателей. И здесь нарушены, на наш взгляд, три статьи Конституции Российской Федерации. Это право на труд, право на предпринимательскую деятельность и вопрос о собственности.
Отмечает Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». Рискнули бы вы открыть свой бизнес в России? Спросил корреспондент «Радио Свобода» у жителей Саранска.
Если появится какая-нибудь достойная идея, то, скорее всего, рискну и попробую ее реализовать лично.
Ну нет, мне кажется, это очень уж канительно, без отдыха, без выходных. Всегда в напряжении, день и ночь. Он, вот у меня сын занимается, мне его уж даже жалко. Говорю, да лучше бы ты так работал вот, ну, где-то бы. Ну, жизнь такая, видимо, ее доставляет, но я бы нет, я не сторонник.
Я давно мечтаю открыть свое дело и надеюсь, что в этом году планирую строительство своего пруда и будет мини-производство по разведению карпа.
А на сегодняшний день нет, но в дальнейшем пока не знаю, но тем не менее сейчас я занимаюсь общественной деятельностью, меня это вполне удовлетворяет, и поэтому предпринимательством я об этом просто сейчас на данный момент не задумывалась.
Да, я бы рискнул открыть свое дело, но, к сожалению, вот сейчас нету таких определенных наработок.
Я бы не хотела, потому что, как показывает, ну, по телевидению, и слышу от других людей, бесконечное безобразие, и, не знаю, мне бы точно не хотелось.
Я думаю, что нет. Нет у меня коммерческой жилки, грубо говоря. Нужно больше умения, сноровки.
Нет, сейчас открывать свой бизнес, я считаю, как-то по финансам, во-первых, не получается. Нужно, если кредиты брать, это опять выплачивать. Во-вторых, знаю, все на взятках как-то. Приходится всем платить, чтобы держаться на плаву. Поэтому пока не хотелось бы.
Да я бы даже не рискнул бы, я бы открыл бы, если были бы деньги, свое бы туристическое агентство.
Все как-то пытаюсь вот заняться. Ну, я считаю, лично моя безопасность не гарантирована.
С жителями Саранска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Почему в России так мало людей, желающих заниматься бизнесом? Вот как объясняет это политик Владимир Рыжков, представитель коалиции «За Россию без произвола и коррупции».
Это объясняется тем, что у нас очень плохая обстановка, очень плохие условия для занятия бизнесом. И дело не сводится к чему-то одному. Здесь целый комплекс вещей. Если взять все авторитетные международные рейтинги, на которые ориентируются, в общем-то, и бизнесмены во всем мире, то Россия по большинству из них на последних местах. Например, по разрешениям на строительство мы на предпоследнем месте в мире. Мы опережаем только фактически распавшуюся страну Сомали с ее пиратами. Мы на одном из последних мест в мире по инвестиционному климату. Мы на одном из последних мест в мире по конкурентоспособности экономики. Фактически наши бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Помимо официальных налогов, они платят еще гигантский коррупционный налог, оплачивая все услуги государства. Мы занимаем одно из последних мест в мире по защите собственности. И человек, начиная заниматься бизнесом, никогда не может быть уверен в том, что через несколько лет не придут ребята в погонах, не сфабрикуют уголовное дело и не заберут бизнес. Поэтому у нас одна из худших в мире бизнес-сред, одни из худших в мире условий для занятия бизнесом. Монополизм, коррупция и беззащитность собственности лишают в очень многих случаях вообще смысла занятия каким-то бизнесом. И бизнес-среда, это фиксируют все авторитетные рейтинги, в России непрерывно ухудшается.
В чем специфика российского бизнеса? Я имею в виду уже не отношения с властью, а скорее некие внутренние его признаки или закономерности.
У нас два типа бизнесов. Один бизнес – это тот бизнес, который связан с человеком, чиновниками. Это коррупционный бизнес. Он строится на получении завышенных контрактов по госзакупкам, дорогих контрактов по строительству. Такой близкий к чиновникам бизнес – это просто форма пилежа бюджета, форма ограбления собственного народа. И второй бизнес, который честно занимается производством, честно занимается сельским хозяйством, честно занимается услугами – это те, кто выжили, и те, кто пока еще не закрыли свое дело и не убежали из страны, и не сидят в тюрьмах. А у нас, по некоторым оценкам, по экономическим преступлениям, в тюрьмах сидят 300 тысяч бизнесменов. Те, кто еще остаются на свободе и продолжают во что-то верить, это, как правило, люди исключительно силы, исключительного таланта, исключительной энергии, потому что в совершенно невыносимых условиях, в среде серной кислоты, они умудряются выживать, развивать свой бизнес, платить своим работникам. Поэтому, если этим людям создать хотя бы немного лучшие условия, они в высшей степени конкурентоспособны по сравнению с китайскими, с американскими и с немецкими бизнесменами. Поэтому им надо создать условия, и они очень быстро приведут страну к подъему и процветанию.
Каким вы видите будущее российского бизнеса? Есть ли у него перспективы?
Будущее российского бизнеса полностью зависит от политического будущего страны. Если Россия продолжит вот этот путь фактического распада, загнивания, рейдерства, произвола, коррупции, то бизнес продолжит умирать. Если сохранится авторитарный коррумпированный режим, то у бизнеса в России нет будущего. Но и сам бизнес должен не ждать своей смерти, он должен более решительно бороться за свои права, он должен поддерживать демократическую оппозицию, он должен занять более жесткую гражданскую позицию, тогда у него будут шансы.
Для того, чтобы бизнес нормально развивался, если бы была возможность что-то предпринять сейчас, какие должны быть первые шаги?
Возвращение свободы слова, свободы выборов, возвращение оппозиции. Потому что главное давление на бизнес сегодня – это силовики и бюрократия. И должен быть контроль со стороны общества, со стороны СМИ, со стороны парламента настоящего, а не показного, для того, чтобы давление со стороны бюрократии силовиков уменьшить. Во-вторых, нужно демонополизировать экономику. В-третьих, нужна решительная борьба с коррупцией, начиная с самых верхов российской власти. Вот эти три вещи помогут в течение 2-3 лет резко, многократно снизить нагрузку на бизнес и дать ему возможность свободно и плодотворно развиваться.
Таково мнение политика Владимира Рыжкова. Итак, по свидетельству социологов и других экспертов, в России неблагоприятные условия для развития бизнеса. И даже в тех регионах, где предпринимательство всячески поощряется, желающих открыть свое дело очень немного.
Более подробный разговор о российском предпринимательстве слушайте в программе Вероники Бады «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье в час дня по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На перевалке американских грузов Литва за год заработает около 8 миллионов литров.
Прогресс даже за последние несколько месяцев превзошел мои ожидания.
От переохлаждения умирают чаще всего бездомные и люди, которые возвращаются поздно вечером.
Господин Ассанж не виновен в несанкционированном обнародовании 250.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».